Бишкекте кечки саат 7. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 8-октябрь ишемби күнкү кечки уктурууларын улантабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта Улуттук коопсуздук комитети уюшкан кылмыштуу топторго таандык деген 5 чопкутталган машина мамлекетке кайтарылганын билдирди.
Ошондой эле алардын мыйзамсыз иш аракеттерин каржылоо булактарына катышкан адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш чаралары жүргүзүлүүдө.
Сот чечим чыгара турган болсо, ошол гана учурда ал мүлк конфискацияланат.
Орус президенти Владимир Путиндин тажик президентин ордену менен сыйлоо чечими Кыргызстанда талкуу жаратты. 7-октябрда Путиндин туулган күнүндө Санкт-Петербургда өткөн КМШ лидерлеринин бейформал жыйынына Кыргыз президенти Садыр Жапаров барган жок.
Негизи кыргыз бийлиги буга чейин эле Кремлдин тажик президентине аймактагы туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылган үчүн деген негизде орден тапшырылганына нааразы экендигин кыйытып келген.
Алдыда соңку бир күн ичиндеги бул жана башка кабарларды талдайбыз. Ошондой эле жан дүйнө берүүсүндө жаш төкмө акын Кутман Садыбакасов менен маектешебиз. Толкунда кала бериңиз. Бул соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн 8-октябрда Тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирман Ализоода чакырылганын министрликтин басма сөз катчысынын Facebook-тагы жеке комментарийине карата тажик тараптын расмий протести орунсуз экени айтылганын мекеменин маалымат кызматы билдирди. Кыргызстан демократиялык мамлекет экени жана өлкөнүн негизги мыйзамына ылайык ар бир жаран өз пикирин эркин билдирүүгө укугу бар экени өзгөчө белгиленди. Кыргыз тарап тажик тараптын жалган маалыматтык өнөктүк жүргүзүү боюнча тандап алган деструктивдүү ыкмасы натыйжасыз экенин жана тынчтыкты туруктулукту сактоого шарт түзбөй турганын билдирип жек көрүү жана улут аралык кастык атмосферасын түзбөөнү талап кылды жана кабыл алынган протоколдордун алкагындагы милдеттерин ак ниет аткарууга чакырды деп айтылат тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Эсиңдерде болсо 4-октябрда Орусия президенти Владимир Путин тажик президенти Эмомали Рахмонду мекенге сиңирген эмгеги үчүн деп аталган 3-даражадагы орден менен сыйлаган. Орден аймактагы туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылганы үчүн да берилгени жазылган. 6-октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Чыңгыз Кустебаев Путиндин Рахмонду орден менен сыйлаганы тууралуу пикирин билдирип, Тажикстандын бийлиги Борбор Азия өлкөлөрүндөгү элдердин тынчтыгын жана ымаласын ыдыратып жатканда аймактагы кайсы коопсуздукко тууралуу сөз кылууга болот деген. 7-октябрда Тажикстан буга нааразылыгын билдирип, Кыргыз тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысынын дал ушул билдирүүсүнө байланыштуу бул өлкөдөгү элчи Эрлан Абдылдаевка нота тапшырып, аны саясий маданият менен жөнөкөй дипломатиялык этиканын жоктугу катары баалай турганын билдирген. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун уставтык документтерине толуктоо киргизүүнү сунуштоодо. Бул тууралуу 8-октябрда тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 7-октябрда министрдин орун басары Нуран Ниязалиев уюмга мүчө өлкөлөрдөгү кесиптештеринин Армениянын Борбор шаары Ереванда өткөн жыйынына катышты. Анда ал кыргыз тышкы иштер министрлиги билдиргендей Тажикстандын Кыргызстанга карата аскердик агрессиясынын кесепеттери тууралуу маалымат берип, мындан ары куралдуу кол салууга жол бербөө жана бардык келишпестиктерди ортодогу келишимдин жана уставтын негизинде тынч чечүү үчүн уюм ичинде механизмдерди тез арада ишке киргизүүгө чакырды деп айтты. Ниязалиев ушул контекстте биргелешкен билдирүү кабыл алынууну жана ЖККнын уставтык документтерине кошумча киргизүүнү сунуш кылганы дагы маалымдалды. Ереванда өткөн жыйынга уюмга мүчө өлкөлөрдүн башкы дипломаттарынын биринчи орун басарлары катышты. Анда тышкы жана коргоо министрлеринин президенттерден пландалып жаткан жыйындарында карала турган маселелерди дагы талкуулашты. 14-17 сентябрь күндөрү кыргыз тажик чек арасында болгон каргашалуу окуя боюнча Кыргызстан Тажикстанды агрессияга айыптаган, Тажикстандагы Кыргызстанга доома тарткан жана дал ушундай эле айыптоолорду Кыргызстандын дарегине билдирген болчу. Орусия аннексиялап алган Крымдын Керч аймагындагы көпүрөдө бүгүн 8-октябрда жарылуу болду. Соңку маалыматтарга караганда 3 адам мерт кетти. Орусиянын президенти Владимир Путин Крым көпүрөсүндөгү бул окуяны өзгөчө кырдаал деп атап, өкмөттүк комиссия түзүүнү тапшырды. Орусиянын тергөө комитети бул окуя боюнча кылмыш ишин козгоду.
По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части...
Алдын ала маалымат боюнча, бүгүн эртең менен Крым көпүрөсүнүн таман жарым аралы тарабындагы автоунаа жол өткөн бөлүгүндө бомба коюлган жүк ташуучу унаа жарылды. Крымга темир жол аркылуу мунай ташып бараткан 7 танкерде өрт чуулгады, 2 автоунаа тилкеси жарым жартылай кыйрап түштү деп билдирди Орусиянын тергөө комитетинин басма сөз катчысы Светлана Петренко. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк Твиттерге жазган билдирүүсүндө Москва басып алган Крымды Орусиянын негизги аймагы менен байланыштырган бул көпүрөдөгү окуяга Киевдин катыштыгы болушу мүмкүндүгүн туюнтту. Ал көпүрөдөгү жарылууну көп өзгөрүүлөрдүн башталышы катары сыпаттады, бирок окуянын артында Украин тарап турганын так кесе айткан жок. Орусия Керч кысыгына курган көпүрө автоунаа үчүн 2018 жылы май айында ачылган. Узундугу 19 чакырымды түзгөн көпүрөнүн курулушуна $3.7 млрд жумшалган. Расмий Киев Москванын бул долбоорун кескин сынга алып келет. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына пикетке чыккан орус жараны Бишкектин 1-райондук сотунун чечимиден айыпка тартылды. Адвокат Бакытбек Автандил орусиялык Владимир аттуу жаранга сот 3000 сом айып салганын, бул чечим мыйзамсыз экенин, андыктан кийинки соттук инстанцияга апелляциялык арыз берилерин билдирди. Акцияны жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров уюштурган. Ал орус президенти Владимир Путин, тажик президенти Мамали Рахмонго сыйлык тапшырганын айыптаган болчу. Аны колдоп акцияга Өмүрбек Кангелдиев аттуу адам жана өзүн Владимир Кайданович деп таныштырган орусиялык чыккан. Үчөөнү тең милиция кармап кетип, Токтоназаров менен Кангелдиевди жазасыз бошоткон. Бул күнү Санкт-Петербургда КМШ мамлекеттеринин президенттеринин саммити өткөн эле. Улуттук банк коммерциялык банктарды жана башка каржылык уюмдарды алардан насыя алган быйыл кыргыз тажик чек арасындагы окуядан жабыркап калган кардарларына жардам берүүгө чакырды. Банктын расмий сайтына 7 октябрда жарыяланган маалыматта Баткен жана Ош облустарындагы жабыркаган кардарлардан түшкөн арыздардын баарын карап чыгуу, каза болгондордун, жараат алгандардын бизнесинен же үй мүлкүнөн ажырагандардын насыясын кечүү керектиги белгиленди. Мындан тышкары колдоого муктаждар боюнча жүргүзүлө турган башка да иштер аныкталды. Баткенде чек арадагы соңку окуянын кесепетинен талкаланып же күйгөн үйлөрдүн жалпы саны 640 экенин өкмөттүн басма сөз кызматы 29 сентябрда билдирген. Ал үйлөрдүн 430 жараксыз абалда, 210 оңдоп түзөө зарыл. Озоди радиосу да тажик тарапта да турак жайларга зыян келгенин кабарлаган болчу. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эми эртеңки аба ырайы кандай болорун айта кетели. Кыргыз гидромет кабарлагандай 9 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19. Баткен, Ош, Жалал Абад уландарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Эми Бишкекте жаан жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 19-21 градус жылуу болмокчу. Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Эми бүгүнкү күндүн негизги окуясына дагы негизги окуялардын бирине кайрылсак, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө таандык делген 5 чопко талган машине мамлекетке алынганын кабарлады. Унаалар кандай тартипте мамлекетке алынганы тууралуу түшүндүрмө берилген жок. Бул коомчулуктун сын пикирин, бир бөлүгүнүн сын пикирин жаратып, мыйзамдуу конфискацияга жатпасы дагы айтылууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндап берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы 5 чопку талган машине мамлекетке алынганын кабарлап, уюшкан кылмыштуу топторго таандык, башка мүлктөрдүн мыйзамдаштырылуу жолу иликтенип жатканын кабарлады.
Азыркы учурда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү тарабынан кылмыштуу жол менен алынган акчалай жана материалдык каражаттарды легалдаштырууга, ошондой эле алардын мыйзамсыз иш аракеттерин каржылоо булактарына катышкан адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иш чаралары жүргүзүлүүдө
деп жазылган маалыматта. Коопсуздук кызматы ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында алынган унаалардын жалпы баасы 33 млн сомдон ашуун деп белгилеген. Бул маалымат чыгары менен коомчулукта түрдүү пикирлер жаралды. Басымдуу бөлүгү мамлекет кылмыш дүйнөсүнө таандык болгон автоунааларды соттун чечимисиз алганы мыйзамсыз экенин белгилешүүдө. Кыргызстандын баш мыйзамына ылайык жеке менчик кол тийгиз, муну эскерткен активист Эрлан Бекчоро уулу УКМКнын бул аракетине башкы прокуратура баа берүүгө тийиш деп эсептейт.
Бийликтин бул кадамы баскынчылык, караптоо деп түшүнөм. Анткени биз мыйзамдуу өлкөдө жашап жаткандан кийин ар бир жаран ОПГ болобу, журналист болобу, блогер болобу, жөнөкөй жаран болобу конституция менен корголгон. Демек конституциянын 15-беренесинде так жазылып турат, ар бир жарандын мүлкү кол тийгиз деп. Бирок таң калганым соттун чечими жок эле. Кимден эмне көрсө бийлик басып алганга, тартып алганга укуктуу деген эч жерде жазылган эмес.
Оппозициялык кыймылдын жетекчиси Равшан Жээнбеков болсо, бул автоунаалар ээлеринен сөздүн түз маанисинде тартып алууга жатат деген пикири менен бөлүштү.
Кимдин гана мүлкү алынбасын, криминал болобу жокпу, коррупция болобу жокпу, же болбосо жөнөкөй жаран болобу жокпу, анын бардыгы эгерде соттун чечими чыгып алар күнөөлүү деп алардын ошол кылган кылмышынын негизинде ошол мүлктөр табылган деп сот чечим чыгара турган болсо, ошол гана учурда ал мүлк конфискацияланат. Башка учурдагы УКМКнын биз тигиникин алдык, мунукун алдык, коррупционердикин алдык, же болбосо ОПГнын алдык дегендин бардыгы бул мыйзамсыз.
Равшан Жээнбеков атайын кызматтын уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөшү коомчулукту канааттандырбайт деген пикирин да кошумчалады. Уюшкан кылмыштуу топко таандык чопкутталган кымбат жол тандабастардын мамлекетке өтүшүн 1-2 жыл мурун коррупцияга айыпталган бир нече адамдардын мамлекеттин пайдасына миллиондогон сомдорду төгүп берип, сот жоопкерчилигинен кутулган жагдай менен байланыштырган ойлор да бар. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев бийлик кылмыштуу топтор менен чыныгы иш жүзүндө күрөшкөн жок деген пикирин Азаттыкка курган маегинде билдирген.
Даже бирөөсү күрөшкөн жок, бүгүнкү күндө криминал аябай өсүп, бизнеске влиянияси тиги булар аябай өрчүп кетти бүгүнкү күндө. Жана кустуризация кылды тиги бул, бирок алар легитимизация кылып койду да. Бийликтин жетекчилери криминалдын ичинен көргөн өзүлөрү, түрмөдө отуруп чыгышкандар. Булар бардын жакшы билет. Только күрөшүш керек да.
Акыркы 2 жыл аралыгында коррупцияга шектелип камалып, бирок тергөөдө зыянын орун толтуруп же мамлекетке берген материалдык жардамы үчүн үй камагына чыккан айыпкерлер соттон акталган учурлар да катталган. Мында тергөө органдары коррупцияга шектелгендерден зыянды өндүрүү мээнети текке кетип жатканын айтып, айыпты сотко коюп келишет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети былтыркы жылдын 1-жарымында эле жемкорлук, паракорлук, мыйзамсыз байуу иштерин иликтеп, мамлекетке 6 миллиард сом кайтарылганын билдирген. Бирок бийликтин бул аракети коомчулукта кустуризация деген түшүнүктү пайда кылып, чет элдик инвесторлор өлкөдөн чыгып кетип жатканын айткандар дагы болгон. Ички иштер министрлиги өлкөдө 3-4 кылмыштуу топ бар экенин, аларды Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокшевтер жетектерин билдирип келет. 2021 жылдагы расмий маалымат боюнча милициянын тизмесинде уюшкан кылмыштуу топтун 1160 ашык мүчөсү бар. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кылмыштуу топтор менен аёосуз күрөш болорун айткан. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өткөн КМШ лидерлеринин 7-нчи октябрдагы бейформал жыйынына барган жок. Президенттин басмасөз катчысы Эрбол Султанбаев Жапаровдун иш жадыбалына байланыштуу Орусияга барбаганын билдирген эле. Анын алдында Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басмасөз катчысы Чыңгыз Кусебаев Путиндин тажик президенти Эмомали Рахмонду орден менен сыйлаганын Facebookта сындап чыккан. Санкт-Петербургтагы бейформал саммит Путиндин 70 жылдык мааракесине туура келген болчу. Толугураак Бакыт Асановдон угалы.
Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Санкт-Петербургтагы КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин бейформал саммитине катышпай турганын жергиликтүү маалымат каражаттары 6 октябрдын кечинде эле жаза башташкан. Анда бийликтеги булактарга таянып Жапаров тажик президенти Эмомали Рахмондун маарекесине да жана өлкөдөгү коомдук пикирди эске алат деген себептерди көрсөтүшкөн эле. Кийинчерээк президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Жапаровдун Санкт-Петербургка барбай тургандыгын ырастады. Бирок ал президенттин иш графигине байланыштуу сапардан баш тарткандыгын түшүндүрдү.
Иш графигине байланыштуу президент Жапаров Санкт-Петербургтагы КМШ'нын бейформал саммитине катышпайт. Россия президенти Владимир Путиндин 70 жылдыгына байланыштуу президенттин куттуктоосун жеткирүү үчүн кыргыз тараптан мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов жөнөтүлдү.
Бул күнү Садыр Жапаров орус президентине телефон чалып маарекеси менен куттуктагандыгы белгилүү болду. Негизи биз саммиттеги башкы окуя катары дал ушул Путин менен Эмомали Рахмондун 70 жылдык маарекеси экени айтылып жаткан. Анын жүрүшүндө Путин Рахмонго жакында ыйгарган Орусиянын 3-чү даражадагы мекенге сиңирген эмгеги үчүн орденин да тапшыраары кабарланган эле. Жапаровдун мурда пландалган сапардан баш тартышы дал ушул тажик президентинин юбилейи жана ага орус орденинин тапшырылышынан улам болушу мүмкүн экендигин саясат таануучулар дароо белгилешти. Борбор Азия боюнча адис орусиялык аналитик Аркадий Дубнов Кыргызстандагы мындай нааразылыктын себеби түшүнүктүү деп телеграмдагы баракчасына жазды. Эки тараптан ондогон адамдардын өмүрүн алган Кыргыз-Тажик чек арасындагы утур-утур катталган кандуу инциденттер бул үчүн жоопкерчиликти Бишкек тажик бийлигине жүктөп жатканда аймактагы туруктуулук жана коопсуздукка эч кандай тиешеси жок экендиги түшүнүктүү деди орус аналитиги. Негизи кыргыз бийлиги буга чейин эле Кремлдин тажик президентине Орусия менен Тажикстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерине жана шериктештикке кошкон чоң салымы аймактагы туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылган үчүн деген негизде орден тапшырылганына нааразы экендигин кыйытып келген. Тагыраагы 5 октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министринин басма сөз катчысы Чыңгыз Кустебаев Путинден Рахмонду орден менен сыйлаганы тууралуу Facebookка пикирин билдирип, сыйлык чыныгы күнөөлүүнү тапты деп жазган эле. Айтмакчы, бул билдирүүгө тажик тарап да реакция кылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Шохин Самади Facebook-тагы баракчасына кыргызстандык кесиптешинин билдирүүсүн кабыл алыңгыз жана дипломатиялык этиканын принциптерине жооп бербейт деген билдирүү калтырды. Сөз болуп жаткан Кыргыз-Тажик чек арасындагы 14-нен 17 сентябрга чейинки куралдуу жаңжал эгемендик жылдардагы масштабтуу конфликт болуп калды. Бул үчүн эки өлкө бири-бирин аскердик агрессияга айыптап жатат. Жаңжалдын кесепетинен кыргыз тараптан 63 жаран наут болуп, 200-дөн ашыгы жараат алды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын, 200-гө чукулу жараат алгандыгын билдирди. Озодио радиосу болсо өз булактарына таянып, 74 кишинин тизмесин жарыялады. Бирок бул маалыматты башка көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес болууда. Ошентип Садыр Жапаров Украинага аскердик агрессиясы үчүн дүйнөлүк коомчулуктун жектөөсүнө туш болуп жаткан орус президенти Владимир Путиндин маракесине баруудан баш тартты. Мындай чечим Кремлге жакпашы мүмкүн экендигин адистер белгилешүүдө. Ошондуктан соңку окуянын кыргыз-орус мамилеси үчүн кандай таасири болот деген суроо актуалдуу болуп турат. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков кыргыз президентинин Орусия сапарынан баш тарткандыгын кубаттайт. Ал акыркы чечимдин ыктымал кесепеттери катары төмөнкүлөрдү белгиледи.
1-2-3 маанилүү рычаг бар. Алардын бирөөсү газ, экинчиси бул ГСМ, 3-сү биздин мигранттар. Мына ушул 3 маселесинде аларда ушул биздин бийликке басым катарында, таарыныч катарында тоскоолдук кылуу же кыйынчылык алып келүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз бул жагынан кандайдыр бир алдын ала чараларды көргөнгө аракеттер жасашыбыз керек.
Бирок оппозиционер кандай чараларды кабыл алуу керектиги жөнүндө тактаган жок. Кыргызстан тышкы саясатта көп векторлуу саясат жүргүзөрүн жарыялап келет, бирок иш жүзүндө башкы саясий жана экономикалык өнөктөш саналган Орусияга ыктагандыгы көп байкалат. Орусиянын Украинага кол салышы, анын 4 аймагын жекчил күчтөр өткөргөн жалган референдумга таянып аннексиялап алышы Кыргызстан сыяктуу постсоветтик чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөр үчүн сыноого айланды. Азырынча расмий Бишкек Украинанын чыгышындагы жазалма референдум боюнча позициясын билдире элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Орусия аннексиялап алган Крымдын Керч аймагындагы көпүрөдө бүгүн 8 октябрда чоң жарылуу болду. Соңку маалыматтарга караганда бул жарылуудан адам өмүрү дагы кыйылды. Украина президенти Владимир Зеленский Курил кыркасынын түштүк аралдарын Жапониянын аймагы катары таануу тууралуу жарлыкка кол койду. 8 октябрьда тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Аризода чакырылганын министрликтин басмасөз катчысынын Facebook-тагы жеке комментарийине карата тажик тараптын расмий протести орунсуз экени айтылганын мекеменин маалымат кызматы билдирди. Аларда Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун уставтык документтерине толуктоо киргизүүнү сунуштап жатканын дагы маалымдалды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтыбызда бар. Эми биз берүүбүздү жан дүйнө уктуруусу менен улантабыз. Анын бүгүнкү коногу белгилүү жаш токмо акын Кутман Садыбакасов. Ал жакын арада Интернюс уюму уюштурган билим айтыш долбоорунун финалдык бөлүгүндөгү айтышта баш байгени багындырган. Ошондой эле ага чейинда Курултай фолк чыгармачыл жаштар тобу уюштурган эркин айтышта баш байгени жеңип алган. Кабарчыбыз Максат Жангазиев жаш талант менен анын чыгармачылыгы тууралуу маек курду.
Кутман мырза, алгач ушул маегибизди сиздин Казакстандагы жакын арада барып келген сапарыңыздан баштайлы. Кандай иш чара болду?
Казакстанга болгон сапар Интернюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү, Казакстандагы өкүлчүлүгү болуп, баардыгы биргелешип чоң конференция болуп өттү. Бул конференциянын алкагында медиа сабаттуулук боюнча жакшы иш чаралар, маданий иш чаралар болду, мюзикл оюлду. Өтө көп нерселер болду. 9 өлкөдөн келген өкүлдөрдүн катышуусу менен конференция болуп өттү. Ичинде айтыш болду. Казактын Саягүл Бирлесбек деген акын кызы менен айтышуу болду, айтыштык.
Казак боолдоруна кош келипсиң, каршы алабыз әлиңде салсаң.
Баурсак нептен эме асылды кой. Улуттан Арабайдын урпак эдин, кулин кылып жатканын жарабайдын.
Бүгүнкү күндөгү төкмө акындар мектебин түптөп кеткен акындардын бир канча көчө өткөнүн билебиз да. Өзүнүн заманынын муңун ырдаган, мисалы акыйкаттыкты ырдаган, анан маалыматты дагы тараткан ошол акындар болгон да, жаңылыкты айткан. Анан бүгүнкү күндө маалымат булактары аябай көп. Анан төкмө акындардын ушул заманда орду кандай деп ойлойсуз, коомдо орду? Анан деги эле сиздин ой пикириңизде төкмө акын бүгүнкү күндө кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Негизи төкмө акынды кыргыз баалаган, акындарды касиет дарыган адамдар, инсандар деген мурдатан. Анан эми азыркы учурда деле акындарга болгон сый урмат чоң элден. Азыр мамлекет тарабынан дагы акындарга бир жакшы колдоо, жакшы көңүл буруу болуп атат. Акындардын орду жаңы эле сиз айткандай маалымат таратуучу деп атпайсызбы? Биз акындар маалымат тараткан, бирок так маалымат, акыйкатты, чындыкты айта билген үчүн акындар кадырлуу, барктуу болгон да. Азыр биз жаңылып калуубуз толук мүмкүн болуп турган учурда. Себеби азыр баш айланткан маалымат көп. Азыр соц сетте болобу, кайсыл жакта, теледен болсо деле кандай маалыматтар кетип атат. Бирок ошону зерттеп, ар бирин изилдеп, ар бирин тастыктап, бул жалган, бул чын деп чыгуу кыйын. Ошондуктан өтө аз тедил мамиле кылып, олуттуу көз караш менен караш керек деп ойлойм да акындар азыркы учурда.
Акындар дегенде бизде азыр деле ошол төкмө акындар көп. Анан ошол эле убакта эл өзүнүн мындай сүймөнчүгүн тандап алат экен да. Баланчанын үнү жакшы, баланчанын айтыштагы өзүн алып жүргөнү жакшы депчи. Анан ушул катарлардан суурулуш үчүн кандай изденүүнүн үстүндө жүрөсүз?
Бул жакшы суроо негизи байке. Ар бир адам негизи эле акын эмес, ар бир адам инсан изденүүнүн үстүндө болуш керек дейт. Ар бир акындын өзүнчө бейнеси болот. Ошону канчалык деңгээлде өзү ачып чыга алат, канчалык топ жарып суурулуп чыга алат, бул маселе өзүнчө. Негизи ар бир адамда ресурс болот экен да, Кудай тарабынан берилген бир шыбага болот экен. Ошону канчалык деңгээлде өөрчүтүп апогейине чыгарып, канчалык деңгээлде бийик тике жеткире алат, чегине жеткире алат, бул маселе экен. Ар бир адамдын өзүнүн таасирленген инсандары болот, ушул адамдардай болсом деген ниети болот, изги тилеги болот.
Сиз кимге көбүрөөк таасирленесиз?
Мен кичине мен таасирленип, баягы комуз кармагандан таасирленип, басканын өзүмчө үйдөн туурап, күзгүгө карап, ушул кишинин жүргөн турганындай жүрүп тура алсам деп, ушул кишинин жүрүм турумун ала алсам деп чоңойдум. Бул Элмирбек Иманалиев, ошол инсандай болгум келип чоңойдум да.
Сен келип кайсы дүйнөдөн сезимге салып
ар бир адам бир адамдын таасиринен чыгыш керек дейт. Менде дагы Кудай буюрса жакшы кыял, ниет, максаттар бар. Дагы да болсо бир кыргыз өнөрүнө, айтыш өнөрүнө, төкмакындык өнөрүнө бир башкача, жаңыча бир нерсе алып чыксам деп азыр ой толгоолор менен, кыялдар менен жүргөн кезибиз.
Эле ушул өнөр чөйрөсүнө келип калган жолуңуздан да сүйлөшөлү.
Мен өзү кичинекей кезимде ырдаганды жакшы көрчүмүн, ырдачымын, ырдап калчумун, бирок жерге сууга токтобой, кыялдар ар кай жерге бир чачылып турган мезгилде бул акчы болгум келчү кээде, спортсмен болгум келчү мисалы. Дагы башка көп кыялдар бар эле да. Анан баары бир каныңда айланып жаткан нерсе тынч койбойт экен да, жөн койбойт экен. Мен эң биринчи ошо Манаска кызыгып Манас окуй баштадым. Мага аябай таасир берип ушул жолго келишиме, ушул чөйрөгө аралашып калышыма себепчи болгон бул Манас дүйнөсү.
Анан сиздин бир туугандарыңызды дагы ушул өнөр чөйрөсүндө адамдар деп айтып калышат. Ошолор жөнүндө айтып өтүңүз.
Чоң чоң энем жамакчы киши болгон, чоң атам комуз чертип дастан айтып калчу. Өзүмдүн атам жакшы огондору бар, огончу акын киши. Апам болсо Туубаза кара сөздүн кас чебери да, мыкты көркөм сүйлөйт. Ошол кишилердин баарына биригип отуруп анан мындай бир жамакчы чыкса керек. Анан бир туугандарым, өзүмдүн Суран Садыбакасов, Шатман Садыбакасов деген байкелерим бир туугандарым ырдайт. Азыр кыргыз маданиятына дагы бир жакшы салым кошуп келаткан мыкты агаларым бар экенине да сыймыктанам, кубанам бир туугандарым менен.
Мен сарала чапанымды кийип чыктым, агайым мени колдоп ала аласың. Сүрөгүлөң алман беттей алпатырдын, сүрөгөндөй уйгуймул жак сараласың.
Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү жаш төкмө акын Кутман Садыбакасов. Кутман соңку кезде көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө айланып келе жаткан жаш таланттардын бири. Ал 2022 жылдын февраль айында Курултай фолк чыгармачылык тобу төкмө акындар арасында уюштурган эркин айтышта баш байгени багындырса, март айында Каракол шаарында белгилүү төкмө акын Майра Керим кызынын 60 жылдыгына арналган эл аралык айтышта да баш байгеге татыган. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Жаш мууну болом акындын, буюрса жалпы журтка жарыкмын.
Мурда биздин төкмө акындар көп айтчу эле да, коңшу казактар бир жылда мынча айтыш өткөрөт, бизде такыр эле болбой калды деп. Бирок кийинки учурларда бир аз көбөйгөнсүп калды. Анан сиз акыркы могу 2-3 жылда аралашып калдыңыз да. Анан мурдагы айтыштар менен кийинки айтыштардын нугу мындай өзгөрүүдө болсо эмне жагы өзгөрүп баратат, эмне талаптар менен баратат да кийинки айтыштар?
Мурун Элмирбек Иманалиев, Жеңишбек Жумакадыр, Аалы Туткучев, Азамат Болгонбаевге окшогон залкар агаларыбыз, агайларыбыз, устаттарыбыз баардыгы айтышка катышчу эле. Ал кездеги айтышты азыр көрсөк дагы тойбойбуз. Азыр ар бир кыргыз кайталап 100 жолу көрсө да тойбойт. Ушундай керемет айтыштар чыккан, баардык кыргыз казак билет. Азыркы айтыштар деле жөн эмес деп ойлойм. Себеби элдин суроо талабы дагы жогорулап өсүп бараткандын үстүндө, казак айтышы кандай өсүп, кандай чекке жетип кайра артка кетип бараткан болсо, биздин айтыш көтөрүлүп, тескерисинче өсүүнүн үстүндө, бизге азыр айтыштын алтын доору келаткан сыяктуу сезилет мага. Акындардын кеби дагы, деми дагы заман талабына ылайык, элдин суроо талабына ылайык өсүп келаткандай. Тек гана изденүү аракет кылуу керек дагы да.
Чын көңүл менен жол берем, сен чынчылай бер коптонбой. Чычаладай кызарып, мен чычалабайм коркондой.
Анан кийинки учурда бул Курултай деген чыгармачыл топ, уюштуруучу топ ушул Заманбап айтыш уюштуруп, сиз баш байге алдыңыз да. Ошол айтышта акындарды чектебей эркин тема берген кандай экен? Ошол айтыш сизге жактыбы?
Рысбай Исаков, залкар Манас Жагаевдин айтканы бар. Кыргыз жан деп көп айтат дейт да. Жан туура кырдачы, жаның барбы депчи. Бирок жан деген нерсени көбүбүз түшүнбөйт экенбиз дейт да. Айтышка чыкканда ушул нерсени билиш керек деп сунушун айтып, ниетин айткан эле да. Ырдап атканда жаныңарды төшөп коюп, анан башка нерсени ойлонбой ырдасаңар ошондо чыгат депчи. А мен азыр жакшы ырдашым керек деген менен көп нерсени көөнүң ала берсең чыкпай калышы мүмкүн депчи. А бул сиз айтып аткан эркин айтыш, эркин форматта каалагандай тартышмай, каалагандай жанышмай болду да. Мен ойлойм, ошол айтышта мен эркин отуруп урдадым болуш керек. Ардактуу Азаттык үналгысынын угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу белгилүү жаш төкмакын Кутман Садыбакас уулу болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жаңазиев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.
Дал ушундай кызыктуу маек менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Алдыда сизди эже сиңдилер берүүсүнүн орус тилиндеги жаңы чыгарылышы күтөт. Анда Гималайдагы бийиктиги 8163 метр болгон Манаслу чокусун багындырган кыргызстандык альпинисттер өз тажрыйбасы менен бөлүшмөкчү. Толкунда кала бериңиздер.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Есть такое выражение «с корабля на бал», и для вас оно сегодня очень подходит, потому что вот сегодняшние гости нашей студии буквально недавно вернулись с Гималаев, где покорили восьмитысячник, пик Манаслу. Для многих, думаю, зрителей, включая меня, вообще это название, мы слово вообще «Манаслу» впервые в жизни услышали, да, благодаря вам. И вот очень радостно еще говорить о том, что впервые в составе альпинистской сборной вершину покоряла женщина. И вот сегодня про все это у нас будет идти речь. В эфире специальный выпуск программы «Эйджи Синделер» на русском языке. Я ее ведущая Алия Суранова. Так, позвольте представить сегодняшних наших гостей. Член сборной, а также президент Федерации альпинизма и скалолазания Эдуард Кубатов. Та самая альпинистка, мы решили вас так назвать. Да, Стель Байбагышева и замечательная альпинистка, покорившая пик Ленина Насиба Ишмурадова. Добро пожаловать к нам в студию. Я знаю, вы только сегодня прилетели, еще как бы, да?
Да.
Не успели понять, наверное, да, что происходит. Итак, вот о женщинах в альпинизме мы сегодня еще будем говорить, но вот для начала хочется услышать вот ваши эмоции, Асель. Скажите, пожалуйста, вы поднялись на пик первой, водрузили флаг Кыргызстана, и, если быть точной, 8156 метров. Ну, как бы это не шутка, и какие мысли в этот момент в голове, вот что чувствует человек в такой ситуации?
Хочу уточнить, 8163, это новая высота, которая была определена с прошлого года, потому что вершина Манаслу имеет как бы два пика, и второй пик оказался как бы вот на 7 метров выше, и его с прошлого года, да, его с прошлого года признали именно как бы истинной вершиной, да. Ну, ощущения, конечно, вообще зашкаливают, потому что впервые в Гималаях, впервые восьмитысячник, в составе такой сильной команды, и вот было вообще как бы все здорово, и все это прошло на таких эмоциях, вот именно на таких повышенных эмоциях, когда ты идешь к цели, достигаешь, и успех, успех всей команды, успех всей страны, успех всех кыргызстанцев, это было вообще здорово. Эмоции просто зашкаливали, конечно.
То есть в этот момент вы понимаете, что вы только не только для себя, а для всей страны это делаете.
Не только для себя, потому что когда ты пришел в этот проект, ну да, ты был индивидуумом, который не зависел ни от чего и ни от кого, а когда ты уже срабатываешься в команде, и вот эта вот идеологическая цель, и когда ты пропитан этим, оно совершенно по-другому на тебя действует. Это вот действительно настолько обострились и патриотические чувства, настолько обострились и вот как бы за как бы цель движения, вот именно за достояние государства, за вот это вот, ну, было все настолько вот прям патриотично.
Тем более это был исторический момент.
Да, это был исторический момент, да.
Очень интересно, как вы попали в альпинизм, потому что, насколько мы знаем, у вас есть дети, работа, как бы не так много свободного времени, да, ну и альпинизмом вы с раннего детства и не занимались.
Да, я не увлекалась альпинизмом.
Как так произошло, что вы вот пришли к этому?
Крайне 6 лет только меня, как бы, крайне 6 лет я занимаюсь альпинизмом. Пришла в альпинизм очень, конечно, интересно, да. Когда дети выросли, когда появляется свободное время, когда ты понимаешь, что у тебя есть вне семьи, вне работы какие-то увлечения, ты начинаешь искать себя, поиск себя. И, естественно, наверное, я уже повторяюсь, как и любой кыргызстанец, да, любовь к горам, наверное, он уже заложен в генах у нас, да. И небольшие походы дали мне как бы вот именно потенциал потенциал к движению дальше, к поиску профессиональных альпинистов, вступление в секцию альпинизма. Да, у нас единственная секция на сегодняшний день «Скиф-Политех», руководитель Селиверстов Сергей Вячеславович. И он стал моим тренером на протяжении всех вот этих вот последних 6 лет.
У меня, допустим, вот вы говорите, любовь к горам, у меня она ограничивается тем, что вот выехать чуть-чуть в сторону Аларчи, пожарить шашлыки, подышать свежим воздухом и вечером вернуться, да? А вот такие вещи, это просто для меня это из области фантастики.
Да, на протяжении многих лет многие кыргызстанцы так и думают, а оказывается, за Аларчой границы есть невозможные.
Потому что когда мы видим вот эти белые вершины, да, которые далеко от нас, нам кажется, что вот, ну, горы стоят и стоят, как бы, но мы туда все равно не доберемся. Да? Просто представить, что вот где-то на пике 8000 метров уходишь, это прям для меня, я не знаю, мне страшно даже думать об этом. Насиба, следующий вопрос к нам. Вот, вы ведь тоже не были, да, профессиональной спортсменкой, вы сама юрист, преподаватель, и вот покорили пик Ленина. Как вообще ваша история с альпинизмом развивалась?
Наверное, то же самое. Я вернулась из дальней поездки, очень долго не была дома. Я соскучилась по Кыргызстану. Я еду по трассе с аэропорта Манас и вижу эти белоснежные горы. То есть ты едешь, ты чувствуешь, что ты дома, ты видишь эти горы и думаешь, боже мой, это моя страна, вот эта красота принадлежит нам, да, то есть мы живем в таком величественном месте. А потом случайно от спортсменов узнаю, что есть такая знаменитая на тот момент уже Асель Байбагышева, которая затащила казан плова на один из пиков.
То есть, как бы, вы там его приготовили или уже готовый казан?
Нет, готовый с собой.
Мне стало интересно, кто это, эти люди, как они это все делают.
Что они себе возомнили?
Я пришла к ним, это были очень доброжелательные ребята, меня сразу приняли, я сразу стала своя, и в течение вот 3 лет, благодаря команде, уже сходила на пик Ленина.
И какие у вас были на тот момент ощущения?
Это была любовь. Это восторг, это вдохновение.
А после, вот после, как вы спускаетесь, ну, прям буквально спускаться на землю, да, вот вы спускаетесь на землю, какие позже вас настигают ощущения? Потому что вначале же вот вы на адреналине, да, эйфория, потом какие цели дальше? Нет ли чувства опустошения, например?
Приходит, в моем случае было удовлетворение. То есть я поняла, что благодаря команде я это смогла, значит, смогу и больше. Это прежде всего были очень теплые, приятные чувства. И, кстати, я вернулась уже 1,5 месяца назад, но эти чувства до сих пор меня греют. Да.
Вот очень интересный вопрос еще у меня. Ну, как бы у меня все вопросы интересны. То есть я имею в виду, для зрителей очень интересно знать. Вот вы бухгалтер, вы юрист, преподаватель, а вот в горах вы кем себя больше ощущаете?
В город-то приходишь уже как-то вот действительно и психологически, и физически подготовленной. Ты уже знаешь, на какие ты риски идешь, на какие ты лишения идешь, что тебя ждет. То есть морально ты готов ко всем ситуациям, которые возможны произойти в горах, да. Поэтому, в общем-то, идешь больше, наверное, как спортсмен, как человек, который поставил себе цель, ради которого он здесь находится. И для достижения этой цели ты просто делаешь все возможное, что в твоих ресурсах.
А, допустим, какие-то навыки, которые вы за счет, допустим, своей профессии, да, приобретаете, они как-то помогают в альпинизме?
Нет, конечно.
Какие-то вот черты характера, которые выработали за эти годы?
Бюджетирование экспедиции никто не отменял. Да. Кроме этого, мы как девочки всегда присутствуем на закупе продуктов, на составлении меню, да. Надо команду всегда кормить вкусно, надо кормить полезно и сытно, главное, потому что ребятам действительно приходится иногда торопить тропы, прокладывать определенные маршруты, нести тяжелые грузы, да, и поэтому как бы это вполне как бы реально, что у каждого члена команды есть свои определенные функции, да. Кому-то удается хорошо, допустим, пройти технические маршруты, кто-то, наоборот, очень хорошо тропит, потому что идти за человеком, который профессионально прокладывает следы, намного удобнее, чем идти за тем, кто не умеет это делать. То есть вот есть у каждого члена команды есть свои определенные как бы навыки.
Эдуард, вот мы говорим о том, что в состав национальной сборной по альпинизму впервые вошла женщина, да? Вот до начала съемок мы говорили о том, насколько это вот исторически, да, произошел момент. Скажите, почему этого не происходило раньше? И можем ли мы говорить о том, что женщины в альпинизме в Кыргызстане, это, к сожалению, пока вот такая редкость?
Вообще в Кыргызстане не было национальной гималайской экспедиции вообще. Были две попытки, и то это были попытки, связанные с казахскими проектами, но это не были национальные проекты. Поэтому эта гималайская экспедиция на Манаслу – это наш первый опыт. И вы знаете, я горжусь тем, что вся наша команда, правление федерации, мы когда определяли состав сборной Кыргызстана, мы для себя четко понимали, что в нашей команде будет обязательно женщина, и эта женщина будет обязательно осель. Мы уже знали на тот момент, что это самый сильный представитель стороны женского пола. И мы горды тем, что мы с ней прошли этот маршрут от начала до конца, эту экспедицию от начала до конца. Я вообще лично горжусь тем, что мы с Асель были напарниками на этой экспедиции практически с первых дней и до завершения экспедиции. Поэтому для меня это большая гордость. И вы знаете, я считаю, что это, может быть, было самым главным, самым ключевым решением, то, что в нашей команде была Асель. Из 7 членов экспедиции 6 альпинистов взошли на вершину. Из 6 3 человека взошли на вершину без кислородной поддержки. Вы знаете, в альпинизме, в спортивном альпинизме это имеет огромную ценность, потому что восхождение без кислорода это на 35-40% сложнее, чем восхождение с кислородом. То, что Асель первая кыргызская женщина на 8000 плюс и первая кыргызская женщина, которая поднялась на такую высоту без кислорода. Это говорит о мужестве, о силе, о физической готовности и, самое главное, о такой психологической и волевой готовности нашей Асель к экспедиции. Кроме Асель поднялся Андрей Ерохин, это один из сильнейших кыргызских альпинистов, и мне тоже удалось подняться без кислорода.
Вы до этого говорили, да, вот есть определенные риски, да, мы знаем, что бывают неудачные, да, попытки, да, допустим, покорить такие вершины. И вот как бы невозможно не спросить, а как же дети, семья, то есть как бы есть ли какие-то страхи, да, с этим связанные, и мешают ли как-то эти страхи, или наоборот, вот дети вас вдохновляют на это?
Семья поддерживает, конечно, поддерживает, наверное, без поддержки семьи, без поддержки друзей, все наши достижения были бы никчемные и не имели бы смысла, по всей видимости. Вот так вот можно сказать, потому что когда ты знаешь, что у тебя надежный тыл, когда ты знаешь, что у тебя дома все в порядке, то можно спокойно идти и достигать своей цели.
Вот у вас трое детей, да?
Да.
Вот неужели никто из них не сказал, мама, может, не надо рисковать, как бы ты нам еще нужна, живой, здоровой?
Ну, все-таки они понимают, что, наверное, мы не только ходим... Это же здоровье, это эмоциональные, это позитивные настрои, это же, я не знаю, это какой-то душевный баланс, это переосмысление, перезагрузка. И, по всей видимости, все-таки в том состоянии, в котором мы пребываем, посещая горы, все-таки это вот именно... баланс в отношениях, баланс в семье, который можно сохранить благодаря этим горам.
Какой-то духовный рост.
Да, это да, духовное вдохновение, да, действительно, да. И ты идешь за вот этой вот подпиткой, за... Семья огромное значение имеет в плане того, что действительно поддерживают, помогают, разделяют твои эмоции, вдохновляют на какие-то новые идеи, да, действительно. И получается, не только ты становишься благодаря этим горам лучше, ну и вся твоя семья подтягивается к этому, да, они, это дисциплина, это ответственность, это обязательство, то, что это все воспитывается, это все воспитывается именно там.
Спасибо, тот же вопрос к вам. Вот, просто мне, как человек, который очень боится высоты, до сих пор будет очень сложно понять, как вам не страшно.
На самом деле горы воспитали вот во мне ответственность. То есть я иду на гору, я понимаю всю ответственность перед командой, перед семьей, которая ждет меня дома, да. А горы это не только ты сходил день-два, то есть ты готовишься очень длительный период, чтобы сходить на один маршрут. Это также воспитывает дисциплину. Поэтому я думаю, что занятие альпинизмом каждой семье послужит только на пользу.
А у вас есть какие-то ритуалы, суеверия, которые вы, допустим, не знаю, ритуалы, которые совершаете перед тем, как зайти, или про них нельзя говорить? В каждом спорте же есть своя, да, какая-то фишка?
Ну, вот я еще хочу добавить своим коллегам. Альпинизм – это, конечно, большой спорт. Прежде всего, это большой спорт, невероятный, сильный и очень даже, можно сказать, мистический во многих отношениях спорт, потому что этот спорт соприкасается со смертью, с рисками и с потерями. Да? Поэтому это, прежде всего, спорт. И, естественно, мы несем все такие же тяготы, как в большом спорте. Вот. Но, может быть, эти тяготы еще жестче. И, к сожалению, наши семьи – это заложники вот нашего спортивного большого увлечения. В конечном итоге семья все равно находится в таком отрицательном остатке. Единственное, остается верить в то, что наши дети, наши близкие продолжают понимать нас, продолжают верить в нас и продолжают отпускать нас. Вот. Поэтому вот такой момент есть. Ритуалы, конечно, с учетом того, что альпинизм связан с большими рисками, конечно, у каждого альпиниста есть свои такие внутренние небольшие ритуалы, поверья. У каждого свои. Но вот лично для меня это диалог. Диалог. У меня есть собственный внутренний маленький диалог, собственный диалог с горой. Я продолжаю общаться даже после восхождения. И оно заканчивается уже после восхождения в базовом лагере. Но все это время у меня происходит общение. Да. Поэтому мы... Вероятно, мы должны на вершине, на экспедиции или по пути к вершине делать много правильных, добрых вещей или тех вещей, которые бы не расстроили бы вершину. Да, или те вещи, которые бы не приняты были бы вершиной. Поэтому вот это такая комбинация. Есть у некоторых суеверия, не любят фотографироваться перед выходом, не любят говорить о своих планах. А вот эти вещи происходят, они есть, они присутствуют. Но в Гималаях есть обязательная традиция, это пуджа. Мы обязательно должны проходить. Это даже не религиозная традиция, это просто... Это как посвящение горе, получение разрешения с ее стороны.
Надо же. Да. Еще поговаривают, допустим, что, например, горы не всех принимают. Да? То есть горам относятся к какому-то вот священному божеству, да, к живому.
Как живому, да.
У вас тоже свои отношения, да?
Естественно, потому что, когда ты приходишь по горе, ты как-то вот внутри себя, вот как Эдуард говорит, диалог, да, ты просишь гору принять и отпустить тебя, потому что это действительно, и с почтением, именно с почтением относишься к горе, потому что не все в этой ситуации зависит от тебя.
Вот, допустим, есть, к сожалению, стереотипы, да, в нашем обществе, ну, разделение, в том числе, видов спорта на мужские и женские. Да? Вот нет ли в альпинизме такого, или вот в горах все равны?
Вы знаете, вот нам в альпинизме это удалось уйти от вот этого жесткого разделения полового, да, гендерного. Вот. Вы знаете, вот даже наша экспедиция, 7 человек, одна команда. У нас у всех были установлены четкие функциональные обязанности. У каждого своя была задача. И мы ее выполняли. А Сель никто не жалел, потому что она отрабатывала свою задачу. Мы отрабатывали свою задачу. Мы в одном монолитном, в едином организме шли к вершине. Вот. Поэтому вот такого крайнего и явного разделения у нас, конечно, нет.
У многих, да, я думаю, есть представление об альпинизме как о таком очень сложном, ну, чуть ли таком недосягаемом, да, виде спорта. Но вот ваш опыт, да, ваша практика показывает, что не обязательно с раннего детства этим профессионально заниматься, что можно прийти в любом возрасте. Скажите, вот есть ли какие-то требования, да, к людям, которые хотят заниматься альпинизмом? С чего вообще начинать надо?
Как юрист я могу сказать, что наизусть знаю правила горовосхождений. Это гора. Как сказал Эдуард Джумакадырович, это всегда связано с рисками, с потерями, поэтому следование этим правилам горовосхождений просто обязательно. Мы должны знать, что любая ошибка может повлечь потерю, ты можешь погибнуть сам, могут погибнуть твои товарищи, поэтому ты очень ответственно к этому относишься. И я уже тоже говорила, да, что это не один день, не два дня. Это не то время, которое мы проводим исключительно там, на горе. Это очень длительные, изматывающие тренировки. К примеру, команда Манаслу готовилась к этому очень основательно. Я знаю, что Эдуард Джумакадырович месяцев 6 бегал. Мы видели все время, как он бегает. А Сель, к примеру, полтора месяца жила на Ленина. Она жила в базовом и в первом лагере. Этот удивительный человек жил и работал там, и в то же самое время он готовился, он очень основательно готовился к Манаслу.
Вот, предположим, человек, как я, да, без никакой физической подготовки, без никакого вообще, ну, как бы понимания, да, об этом виде спорта, я решила, допустим, заняться, да, альпинизмом. Куда мне надо обратиться, с чего начать, попробовать ли сначала скалолазание, не знаю, вот, ну, то есть, что, очень интересно, да, вот,
да,
с чего все начинается?
Да, все начинается со спортивной секции. К сожалению, до этого времени только была одна спортивная секция, но я уже с радостью готов сообщить о том, что мы сейчас открываем несколько спортивных секций. Это спортивная секция при Кыргызско-Российско-Славянском университете, именно по альпинизму, спортивная секция при Академии туризма, и будет открыта большая спортивная секция, альпинистская секция при Ошском государственном университете. Ну и то, что я объявлял буквально несколько дней в Гималаях, я объявлял о том, что мы начинаем строительство большого олимпийского эталонного скалодрома на базе школы Билимхана, которая будет по проспекту Чингиза Айтматова. Вот, и у нас есть инвесторы, и у нас есть партнеры, и мы в течение 5 месяцев ведем в строй уже современный и олимпийский скалодром.
Ну, я думаю, после ваших достижений, особенно вот, да, когда вы тоже в прошлый раз в соцсетях, да, это вот вы превратились тоже в звезду альпинизма, я думаю, это очень сильно тоже способствует популяризации, да, этого спорта в нашей стране. Допустим, вы для многих молодых мальчиков, девочек стали кумиром, а теперь вот Асель, Насиба, вы многих девочек, да, тоже вдохновляете прийти в этот спорт, потому что они смотрят на вас и думают, может быть, у меня тоже получится, я тоже смогу, да? Вы чувствуете ли вы эту ответственность или пока еще вы ее не осознали?
Это огромная ответственность, к которой меня призывают мои участники команды бесконечно, говорят.
Что надо этим воспользоваться.
Да, надо делиться опытом, надо показать действительно нашей женской половине общества, что можно организоваться, можно прийти в любом возрасте и можно стать именно участником вот этих вот восхождений, действительно. И, конечно, я с удовольствием, да, хочу поделиться всем этим опытом, своими знаниями, своими возможностями помочь девочкам, которые хотят вот продолжать заниматься альпинизмом, вступить именно в ряды альпинистов. Это, я еще раз повторюсь, это здоровье. Это ответственность, это дисциплина, это, я не знаю, какая-то вот организованность получается. Вот, ты настолько вот прям собран, ты настолько всегда вот как бы подтянут и готов к решению не только, получается, вопросов, связанных с горами. Это необходимо и в обычной жизни. Ты когда ответственен, ты когда обязателен, то у тебя и получается идти к определенным целям, решать какие-то проблемы, ставить приоритеты, определить направленность своей жизни. Это вполне естественно. Это, я не думаю, что это необходимо только в горах. Это нужно и в реальной жизни.
Учитывая, насколько мы горная страна, удивительно, что альпинизм до сих пор не стал нашим таким национальным.
Да, как в Гималаях.
Выходи, разные виды вершин, гор.
В Гималаях все связано с горами. Местное население, шерпы, государство. Все связано с горами. Действительно, они получают именно это источник как бы пополнения бюджета, это источник благосостояния семей. Все привлечены, все работают, все заняты, все отрасли заняты именно на... Потому что миллионы туристов приезжают, миллионы альпинистов ради этих высоких гор приезжают туда. И когда мы говорим, что мы с Кыргызстана, они все знают нашу страну, практически все знают. И восторгаются нашими 7000-никами. Да, единственное, конечно, нам не хватает каких-то организационных, наверное, моментов на сегодняшний день.
Гималайская экспедиция имела, конечно, еще одну из ключевых целей – это популяризация нашего альпинизма, популяризация нашей страны. Вы знаете, на Манаслу приехало более 410 профессиональных альпинистов со всего мира, 80 стран мира. И все признают, что кыргызская команда, она была самой сильной. И мы, видимо, единственная экспедиция, которая практически в полном составе поднялась. И мы, кстати, закрывали гору. После нас на Манаслу никто не взошел. И вы знаете, такая узнаваемость. Все говорили о Кыргызстане, все говорили о нашей стране, все говорили о нас, о нашей команде. И это грело душу. Да? И мы понимаем, что мы достигли какой-то определенной цели популяризации нашей страны и нашей горной активности и нашего альпинизма. Поэтому впереди еще много задач, надо много вещей делать для того, чтобы альпинизм стал и горный туризм стал просто главное и, возможно, самая интересная визитной карточкой нашей страны.
Насколько это вообще затратная история? Много ли нужно денег на экипировку, например, на поездки по стране, да, на зарубежные поездки, по времени, насколько это затратно? То есть тут надо же не только время, но еще и отдельные ресурсы же, да,
выделяют. Все карты, да.
Как Дудь, да? Сколько вы тратите на это денег?
Вообще, дорогой спорт.
Да, занятие альпинизмом – это дорогое удовольствие, потому что экипировка – это прежде всего безопасность. Это твоя безопасность. Это целые руки, ноги. Это твоя жизнь на страховке. Все оборудование. Все, как бы, приспособления, инструменты, они, конечно, стоят денег. Потому что, тем более, учитывая, если восхождение на высоту или на дальние расстояния, то это должны быть облегченные инструменты, которые высокотехнологичные.
Да.
Это на лед это отдельные инструменты, на скалы это отдельные инструменты. На высокие горы совершенно другая экипировка, потому что она требует более теплых. Это спальные мешки, это палатки. Но действительно, экипироваться необходимо по наилучшим образом, чтобы ты был в безопасности, в целости, сохранности.
То есть надо еще быть к этому, да, готовым?
Да, да, это материальные затраты, да. Но в плане поездок в большинстве случаев, конечно, мы собираемся именно то, что касается секционных выездов. Мы в складчину собираемся, и ближайшие наши горы нам позволяют, конечно, заниматься
внутри
Кыргызстана менее затратно. Потому что мы в основном передвигаемся на собственных машинах, покупаем там продукты общие и выдвигаемся на маршруты. Зарубежные поездки, конечно, будут стоить больших вложений, потому что это перелеты, это оплата лагерей.
Это еще вопрос партнерства.
Насиба, у меня к вам такой вопрос, как человек, который знает все правила. Какое должна быть физическое состояние человека? Нужно ли иметь здоровье, как у космонавта, уже заранее, да, когда ты хочешь прийти в этот спорт? Или, то есть, как вообще наращивается вот эта вот выдержка, да, сила организма?
Так как Федерация альпинизма все-таки нацелена на привитие любви к горам, к альпинизму, хочу начать, наверное, с самого первого этапа. То есть вы придете в секцию по альпинизму, и вас сразу на Манаслу не отправят. У вас будет четкая поэтапная подготовка. Вы закроете третий разряд, второй разряд и первый разряд. Далее уже будет кандидат мастера спорта и далее уже мастер спорта. То есть это, как и другой любой спорт, это прежде всего четкая...
Спортивная иерархия.
Да. То есть там все расписано, там все будет по правилам.
В завершении нашей такой интересной беседы хочется всех спросить, какая следующая вершина, если вам ваши внутренние ритуалы позволяют это озвучивать. Есть вот следующая цель какая?
Я думаю, капитан наш Сергей Сильверстов не обидится. Конечно, есть очень серьезная цель, связанная с Анапурной. Это один из самых опасных и очень таких непростых вершин в Гималаях. Но я все-таки предлагаю нашей команде пойти по более безопасному формату и на следующий год выбрать еще один восьмитысячник, который будет выше, чем Манаслу, вот, и который в техническом плане, в организационном плане будет максимально подходить под формат кыргызской команды. Вы знаете, нынешняя кыргызская команда, она же экспериментальная. Угу. И вы знаете, это был для нас огромный риск. Если вы знаете, эта экспедиция закончилась бы не успехом, это была бы большой, огромная проблема. И я знаю, что у нас будет не только теперь Асель, у нас будет еще один участник из числа женской сборной. И мы будем расширять или, скажем, оптимизировать нашу сборную, которая будет способна подняться, потому что следующая цель точно будет выше Манаслу.
Спасибо, вы готовы? Готовитесь тоже к 8000-ку?
Я такая? Альпинист, я всегда вдохновленная, я люблю горы, поэтому да.
Всегда готова.
Да. Всегда готова, да?
Очень много у вас сейчас позитивных эмоций, очень много вот этого внутреннего заряда, который вы, видимо, вот с собой, да, привезли.
С собой.
Я надеюсь, что это с вами очень долго будет пребывать, и вы будете дальше вдохновлять девочек, девушек, женщин, к тому, чтобы они присоединялись к этому виду спорта. Ваших успехов, покорения новых вершин, чтобы вы еще больше исторических таких, да, побед приносили сами себе, семьям, нашей стране. Это была программа «Justin Deler», специальный выпуск на русском языке. Его вела я, Алия Суранова. А мы с вами прощаемся до следующей встречи в эфире.
«Justin Deler» – «Дию на мусор».